Дождь моросил второй день подряд, замазывая угрюмый город и мрачную Темзу серыми водяными разводами. Холодный ветер пронизывал улицы и переулки, тщетно стараясь сдуть тяжелое облако, опустившееся на землю. Тусклый свет газовых фонарей подрагивал синеватыми бликами на мокрой брусчатке. Изредка то здесь, то там из туманной дымки неожиданно возникали тени прохожих и тут же исчезали, будто растворившись навсегда. Чуть сутулившийся человек был под стать теням. Руки и ноги казались длиннее, чем требовалось для высокой худой фигуры, раскрытой для порывов ветра незастегнутым широким плащом, который, очевидно, пребывал в недовольстве от столь небрежного к себе отношения и потому норовил сползти то с одного, то с другого плеча. Подойдя к угловому дому на перекрестке, человек поднял голову и, присмотревшись к номеру, подошел к двери, тщательно вытер ноги о зеленый ворсистый коврик, несколько раз постучал скобой дверного молотка о железную пластину, подождал немного, затем постучал снова, уже громче. Послышался лязг отодвигаемого засова, и дверь распахнулась. «О, наконец-то, Владимир!» — воскликнул открывший дверь мужчина лет 30 с рыжей курчавой головой и пронзительно синими глазами, с радостной улыбкой раскрывая объятия. «Я уж думал, не придешь сегодня!»
«Не обессудь, Саша, засиделся в библиотеке, счет времени потерял», — смущенно улыбнулся гость, перешагнул порог дома, воздух которого был пропитан терпким запахом благовоний, и с удовольствием стянул с плеч мокрый плащ. «Я сам, признаюсь, сконфуженный».
«Да я все понимаю», — усмехнулся Курчавый. «Библиотека Британского музея — ловушка для русских умов. То ли она им служит, то ли они подпитывают ее своими мозгами». Он принял плащ и повесил на вешалку. «Иди же, ждут тебя», — указал рукой в сторону лестницы на второй этаж.
Лицо вошедшего отразилось в круглом массивном зеркале, и он невольно встретился глазами с собственным отражением. Длинные прямые волосы почти до плеч, нос правильной формы, чуть изогнутые, будто в капризной гримасе губы, полуприкрытые темной полоской усов, выразительные глаза под густыми бровями. Отражение глядело настороженно, словно и не было двойником, а напротив само присматривалось к новому лицу.
«Идем же», — повторил Курчавый, легонько подталкивая гостя к лестнице.
Они поднялись наверх, прошли по коридору, освещенному масляной лампой, и оказались в небольшой комнате, посреди которой за небольшим круглым столиком на высокой ножке, заставленным свечами, сидела седая женщина в темно-синем шелковом одеянии. Движение воздуха заставило огоньки свечей дрогнуть, и они с легким потрескиванием принялись перешептываться друг с другом. «Пришел, пришел».
«Миссис Бриксон!» — торжественно обратился к хозяйке Курчавой. «Позвольте представить вам своего знакомца из России, человека во многих отношениях почтенного, нашего молодого, но уже знаменитого философа Владимира Соловьева, сына любезного Сергея Соловьева, историка, с которым, кажется, мне вы и были знакомы».
Миссис Бриксон, молча всматриваясь в гостя, протянула ему левую руку. Маленькая бледная ладонь, словно не ощущая пламени, застыла над свечами, которые замерли, подобно диким зверькам, заметившим зависшую над ними плеть дрессировщика. Соловьев почтительно склонил голову к ладони хозяйки, но тут же отпрянул, лицо его обдало жаром, и показалось, будто в него выпустили несколько десятков огненных стрел. Воспоминания, словно воск, вытопленный из обожженного мозга, мгновенно выплыли из памяти. Молебен в храме, и он, десятилетний, стоит рядом с горящими свечами. Не отрываясь до болезненной рези, смотрит на одну из них, ту, что на уровне его детских глаз, наблюдая за крошечной, похожей на женскую фигурку внутри пламени. И вдруг, он никогда не забудет, все вокруг будто смолкло, и голос настоятеля, и песнопение прихожан. Пламя дрогнуло, отбросив неожиданный лазоревый блик на икону Божьей Матери. Фигурка метнулась из стороны в сторону, и, начав увеличиваться перед ним во весь рост, предстала прекрасная женщина с сиянием вокруг головы и белой лилией в руках. Видение продолжалось лишь мгновение, но осталось в памяти и душе на всю жизнь. Он поднял глаза на миссис Бриксон. Хотя его растерянность длилась лишь мгновение, но и этих коротких мгновений было достаточно, чтобы губы хозяйки дрогнули в легкой усмешке, заметив которую, Владимир, обеими руками крепко ухватившись за край столика, снова наклонился и прикоснулся губами к неожиданно прохладной ладони, все еще ожидающий над свечами прикосновения губ гостя. «Благодарю вас, мистер Ревзин!» Еле заметным жестом хозяйка приказала провожатому оставить их одних. «Вы себя не любите, друг мой?» Мягким, вкрадчивым голосом спросила гостья, когда Ревзин покинул комнату. «Никогда не мог дать себе ясного в том ответа, но почему вы так решили?» Владимир опустился на стул с резной спинкой и внимательно посмотрел на хозяйку. Миссис Бриксон вызывала у него любопытство. О ней, знаменитой на всю Европу предсказательнице, он услышал в первые же дни пребывания в Лондоне, куда после окончания университета и года обучения в Московской духовной академии приехал для изучения индийской, гностической и средневековой философии. Мисс Бриксон называли Северной Севиллой, и это имя по первому впечатлению действительно подходило ей. «Почему я так решила?» «Мне не хотелось бы отвечать на ваш вопрос прямо. Допустим, вы не взяли мою руку в свою, а склонились над огнем так, будто приносили себя ему в жертву, не оставляя между ним и собой никаких посредников, кроме вашей ладони», — уточнил Соловьев. «У вас было такое лицо, будто с обрыва прыгать собрались», — продолжила хозяйка. «Напротив», — смущенно улыбнулся он, — «я так трусил, что ухватился за край стола обеими руками. Я просто усмотрел в вашем жесте некое тайное значение и понял, что должен пройти через огненное посвящение. Впрочем, я был бы совершенно счастлив, если бы вы продолжили свой рассказ обо мне. Нам ведь только кажется, что мы хорошо знаем себя». «Хорошо, я продолжу». Владимир устроился поудобнее. «Что ж», — миссис Бриксон, полуприкрыв глаза, на мгновение задумалась. «Я вижу, что в вас очень рано проявилось мистическое начало». «Мистика, логика небес?» — не удержался гость. «Очень рано», — чуть поморщившись, продолжила хозяйка. «Вас посещали видения. Вы чувствовали себя очень одиноким среди людей, потому что долго не могли найти самого себя. Ваша вера в Бога была в один день опрокинута вместе Она запнулась, будто удивившись собственным словам. «С поверженным крестом!» Поверженный крест. Постыдное воспоминание. Хотя было и такое. До сих пор перед глазами стоит искаженное гневом лицо местного мужика. Соловьев опустил глаза, пряча от хозяйки мысли. Подростком он действительно пережил религиозный кризис, завершившийся победой атеизма. Стал последователем нигилистически настроенного философа и писателя Писарева и выбросил в сад все иконы. А однажды, гуляя с братом в Покровском Глебово, забрел на кладбище и там, внезапно впав в какое-то безумное состояние, повалил крест на одной из могил и принялся прыгать на нем. В чувство своим криком и кулаками его привел местный мужик. «Да, с поверженным крестом», — повторила Сивилла. Ее взгляд был направлен чуть выше головы гостя, словно она внимательно всматривалась в то, что находится за его спиной. Но это длилось недолго. «Вы вновь обрели Бога, но пришли к Нему не через чувства, а через разум».
«Да-да, именно так», — мысленно согласился Соловьев.
«Сейчас вы увлекаетесь спиритизмом». Хозяйка взглянула ему прямо в глаза. «Да, я вижу», — заговорила она нараспев. «Вы сами прекрасный медиум, очень редкий». «Редкий медиум! Вы верите во все сверхъестественное, но не уверены в себе. Не уверены!» Соловьев перевел дух, только сейчас заметив, что слушает, затаив дыхание. «Очень интересно», — наконец выговорил он. «Вы правы. Я на самом деле не только верю во все сверхъестественное, но, собственно говоря, только в это и верю. Но меня привела к вам одна история». Он запнулся, словно сомневаясь, стоит ли продолжать. «Видите ли, так случилось, что я знаю. Я вижу. Вы были влюблены, и сейчас вам отказали. Не переживайте. Ваша привязанность длилась...» Сивилла прикрыла глаза. «Четыре года. И это была какая-то ваша родственница».
«Кузина», — кивнул Соловьев. «Катенька. Натура нежная, тонкая и еще очень юна, но с годами обещает сделаться красавицей. В последнее время меня все время мучило ощущение, что она общается со мной более по привычке, чем по внутренней потребности. Всякий раз, прощаясь, я уносил с собой впечатление восхищения, смешанное с мучительной тревогой. И вот это не ваша женщина», — сухо проговорила Сивилла. «Вас ждет иная любовь, которая перевернет вашу жизнь». Возникла пауза. Стало слышно, как за окном лениво переругиваются бродячие собаки.
«Когда?»
— хрипловатым от волнения голосом спросил он.
«Скоро. Когда?»
— он подался вперед.
«Очень скоро, но...» «Вот что я вам скажу», — предсказательница помолчала. «Берегите вашу голову, мой дорогой. От ударов внешних и внутренних. Ваш мозг очень гибок и податлив, но не внедряйтесь за границы, которые пересекать не дозволено. Это все, что я могу вам сказать. Идите.
Она неожиданно легко поднялась с места.
Большего вам знать не следует.
Соловьев медленно поднялся вслед за хозяйкой.
Подождите минуту. Подойдите сюда. Ближе.
Вдруг приказала она.
Сейчас вы сделаете следующее,
указала рукой на свечи.
Наберете в грудь как можно больше воздуха и резко толчком выдохните одним разом. Вместе с этим выдохом из вас уйдет все то, что мешает вам жить и верить в себя. Вы хорошо меня поняли. Не дуть на свечи, как на именинном пироге, а выдохнуть резко, одним толчком, с силой, так, чтобы свечи погасли. Приступайте. Я выйду из комнаты.
Проводив хозяйку взглядом, Соловьев набрал воздуха в легкие и, наклонившись над столом, с силой выдохнул.
Ах!
Свечи погасли, все, кроме одной. В итальянской таверне, куда он вместе с Ревзиным отправился после сеанса, было многолюдно и шумно. Пробравшись между столиками, они расположились в дальнем углу у прохода на кухню, откуда исходили дразнящие запахи.
«Ну, ты доволен знакомством?» — раскрыв меню, поинтересовался Ревзин.
«Сам не знаю», — Соловьев пожал плечами. «Как-то все быстро получилось, толком мы не пообщались. Мне думалось, это по-другому будет».
«Прямо не знаю, что заказать», — озабоченно пробормотал Ревзин и, оторвав взгляд от меню, вопросительно посмотрел на приятеля.
«Да ты не мучайся, Саша», — понял его Владимир. «Я сам закажу. Знаю, у тебя денег сейчас немного».
«Уж окажи дружеское содействие».
Приятель с облегчением передал ему меню и улыбнулся пухленькой кореглазой брюнетке в зеленом передничке поверх серого платья, подошедшей к столу, чтобы принять заказ.
«Принесите все, как обычно, только на две персоны», — попросил Соловьев. «Конечно, мистер Владимир». Кивнула та и, одарив друзей игривым взглядом, направилась в сторону кухни, повиливая округлыми бедрами.
«Ба, так ты здесь завсегдатай и, похоже, пользуешься успехом», — заулыбался Ревзин.
«Я или ты?»
Соловьев, всплеснув руками, вдруг захохотал, да так заливисто, так весело и заразительно, что посетители вокруг, поглядывая на него, тоже невольно заулыбались.
«Ну, ты и смеешься!» — воскликнул Ревзин. «Вон даже предметы, неодушевленные твоего смеха, не выдерживают!»
Он поставил неловко опрокинутую приятелем солонку на место.
«Предметы, говоришь?» «Это не предметы, а приветы. От матушки моей, Поликсены Владимировны. Она, когда на нас детей сердилась, всегда отталкивала от себя что-нибудь, оказавшаяся под рукой на столе. Правда, в отличие от меня, у нее это был верный признак неблагодушия, а напротив душевного непокоя».
Девушка уже через минуту вернулась с корзиночкой хлеба и кувшином вина, ловко налила в бокалы, при этом будто нечаянно прижавшись бедром к плечу Ревзина. Тот поднял голову и подмигнул ей. Она, весело стрельнув глазами в его сторону, смахнула пухленькой ручкой просыпавшуюся соль со стола прямо на пол и, не оглядываясь, походкой женщины, которая знает, что ее провожают взглядом, направилась на кухню.
«За знакомство с Севиллой!» —
поднял бокал Соловьев и сделал глоток.
«Неплохо. Хотя немного переохладили, но по мне в самый раз. А ты чего раздумываешь? Пей. Вино, я тебе скажу, такая штука!» Он покачал головой и, дождавшись, пока приятель осушит свой бокал, задумчиво продолжил. «Вино, друг мой Александр, прекрасный реактив, в котором обнаруживается весь человек. Кто скот, тот в вине станет совершенной скотиной, а кто человек, тот в вине станет ангелом». Он рассмеялся.
«А ты ангел?» — насмешливо спросил Ревзин.
«Я?» — рассеянно переспросил Соловьев. «Я, Саша, философ».
«Философ», — повторил он и задумался, уставившись взглядом в одну точку.
Ревзин, которому были знакомы внезапные перемены настроения приятеля, тоже замолчал, покручивая бокал за ножку. Соловьев ему казался человеком странным. Многое в его поведении и поступках Ревзин просто отказывался понимать, считая, к примеру, глупостью и чистоплюйством то, что Владимир, изучив в Московском университете естественные науки, историю и филологию, магистерскую диссертацию отправился защищать в Петербург, заявив, что с его точки зрения этого требует элементарная этика, поскольку его отец был тогда ректором Московского университета. Он, Ревзин, ни за что не уехал бы. Ни за что. Знакомые потом рассказывали, каким триумфом была для Соловьева защита. Даже академик Бестужев Рюмин заявил, что Россию можно поздравить с гениальным человеком. А Замысловский, которого Ревзин терпеть не мог, выйдя с защиты, восторженно воскликнул, что Соловьев стоял точно пророк. Вот и здесь стоило этому пророку заявиться в Лондон, и уже из салона в салон полетели слухи о необыкновенном русском. Чем он, Ревзин, хуже? К тому же стихи пишет и прозу. И неплохо, говорят, пишет. Девушка, поставив на стол тарелки со спагетти и овощами, бросила удивленный взгляд на отрешенное и, казалось, разом осунувшееся лицо Соловьева, а потом вопросительный на Ревзина. Тот заулыбался и, жестом показав, что с приятелем все в порядке, начал ковырять вилкой в тарелке. Наколол кусочек какого-то овоща, похожего то ли на кабачок, то ли на тыкву. «И как можно питаться этими чертовыми овощами?» — почти раздраженно подумал он. «Сейчас бы мяса да с жирочком, так нет. Терпи его вегетарианство!» — бросил взгляд на Соловьева, который продолжал сидеть в задумчивости, отключившись от всего вокруг.
«Тем не менее, Владимир, полагаю, в душе ты доволен визитом?» — громко спросил приятеля, пытаясь вернуть того к действительности.
«А? Что?» Соловьев встрепенулся.
«Спрашиваю, доволен ли ты визитом?»
«Да-да», — пробормотал тот, — «доволен».
«Она тебя великим медиумом назвала, между прочим», — сказал Ревзин и проглотил овощ. «Черт его знает, вроде бы даже на огурец жареный похоже. Может, посолить?» — подумал он и протянул руку к солонке.
— «Ну да, встреча интересная», — задумчиво сказал Соловьев. — «Она мощный спирит». «Не идет что-то вино». Он жестом подозвал девушку, попросив принести два пива. — «А пиво здесь сам попробуешь». Наконец приступил к еде. «Что касается до спиритизма, это, милый друг, вещь серьезная. Вот, к примеру, такая история, как тебе покажется?» Соловьев положил вилку на край тарелки и промокнул губы краешком салфетки. «Лет 30 тому назад, ну да, в 1843 году, в Москве, в доме у Нащекина собрались друзья Пушкина. Решили и спиритизмом заняться, чтобы вызвать дух великого поэта. Медиумом у них Девочка была лет 8, которая, как ты разумеешь, весьма далека была от стихосложения. Так вот, один из гостей задает вопрос: «Скажи-ка, брат Пушкин, где ты теперь?» И что же ты думаешь? Девчушка та побелела вся, задрожала и вдруг отвечает. Соловьев наклонился к приятелю, чтобы тому было получше слышно. «Входя в небесное селенье, печалилась душа моя, что средь земного треволненья вас оставлял навеки я. По-прежнему вы сердцу милы, но неземное я люблю, и у престола высшей силы за вас, друзья мои, молю». «Каково?» — спросил он Ревзина, который даже перестал есть.
«Да, однако.
И каково твое объяснение?» «Не во власти моей это объяснять. Ты либо разумеешь, что есть нечто неподвластное нашему уму, либо нет. Да вот хотя бы историю с Данте знаешь?»
«Я с тобой, Владимир, уж и не знаю, что знаю, а чего не знаю», — покачал головой Ревзин.
«Вот скажи, ты смерти боишься?»
— неожиданно спросил Соловьев, хитро блеснув глазами.
«Господи, с чего это ты вдруг?» Ревзин отложил вилку и нож и откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. «Кто ж ее не боится?»
«Я не боюсь, к примеру».
Соловьев кивнул девушке, водрузившей перед ними две кружки, полные золотистого напитка.
«Смерть не страшна».
Он с удовольствием сделал глоток.
«Смерть — лишь последний шаг к Богу. Так вот, Данте утверждал, что из всех видов человеческого скотства самое подлое и глупое — верить, что после этой жизни нет другой. И сам тому дал подтверждение после своей кончины. Его сыновья, видишь ли, разбирая бумаги покойного, не обнаружили последних глав божественной комедии. Перерыли весь дом, но, увы...» Соловьев развел руками. «Были, кстати, они сами поэтами, не такими, как батюшка, понятно, однако, сожалея, что тот не успел закончить начатое, решили сами довершить его труд».
«И что ж?»
— Ревзин взял свою кружку.
«Видно, не понравилась их задумка отцу», — улыбнулся Соловьев. «И вот уже не помню, кому из них, Якубо или Пьетро, снится сон, будто появляется перед ним сам покойный Данте, окруженный сиянием, берет его за руку, подводит к стене в спальне и говорит: здесь, мол, то, что вы искали».
«И что ж, нашли?»
— удивленно спросил Ревзин.
«Представь себе, нашли?» — кивнул Соловьев. «А я ведь, знаешь, вчера опять в салоне у Вильямса был».
Неожиданно сменил он тему.
«Эти лондонские спириты, скажу я тебе...»
Он покачал головой.
«Подумать только, здесь, в Лондоне, столица спиритизма, а присмотришься...»
Он усмехнулся.
«Шарлатаны с одной стороны, слепые верующие с другой, и крошечное зерно действительной магии, распознать которое в такой среде нет никакой, ну, точнее, почти никакой возможности. Я и Цертелеву об этом в Россию написал, мол, не поверишь, друг любезный, но знаменитый Вильямс — это фокусник, более наглый, чем искусный. Тьму египетскую он произвел, но других чудес не показал. Знаешь, когда летавший во мраке колокольчик сел на мою голову, я схватил вместе с ним мускулистую руку, владелец которой духом себя не объявил».
Соловьев рассмеялся.
«А явившийся Джон Кинг был так же похож на духа, как я на слона».
Он снова громко захохотал. Какое-то время они молча ели. Соловьев с видимым удовольствием, а приятель с обреченным видом.
«Слышал, тебя
обокрали?» Ревзин отодвинул опустошенную тарелку.
«Было, было», — весело закивал Соловьев. «Помогал женщине собрать рассыпавшиеся из пакета на тротуар продукты. Плащ у меня, сам знаешь, широкий, и вот в какой-то момент, видно, она и изловчилась. Только-только денег мне прислали из дома, хорошо, не все взял с собой. А может, и сам где обронил?»
«Наблюдаю за тобой, Владимир», — Ревзин с удовольствием сделал глоток пива. «И когда ты в человечестве разочаруешься? Разве ж не видишь, все вокруг пропитано лукавством, лицемерием, нравов падения». Он скосил глаза в сторону девушки, которая с подносом в руках прошла рядом, направляясь к соседнему столику. «Зло празднует победу над добром».
«В человечество, Саша, следует верить, даже если ты разочаровался в нескольких его представителях», — добродушно улыбнулся Соловьев. «А падение...» «Что падение?» «Падение лишь точка отсчета для взлета. И добросердечных людей значительно больше, чем бездушных. Однако же важно, вбирая в себя чужую боль, не вбирать чужих сомнений в победе добра над силами зла. Сомнения в своих силах. Вот капкан, в который зло ловит всех слабых духом». Он отпил пиво и промокнул рот и усы салфеткой.
В воздухе вдруг запахло чем-то паленым. Ревзин принюхался. «Горит что-то?» — обеспокоенно пробормотал он, оборачиваясь. «Может, на кухне чего сожгли?» Посмотрел на Соловьева, снова принявшегося за еду.
«Я только вспомнил, что не ел со вчерашнего. Все недосуг было, словно оправдываясь», — сказал тот. «Да и то после рыбного желе, которым меня супруга и Анжела пичкала, аппетита 5 дней как не было вовсе».
Он снова добродушно рассмеялся, но вдруг, резко прервав смех, нахмурился и подался вперед.
«Для установления настоящей метафизики, — проговорил он, — спиритические явления не только важны, но и необходимы, но говорить открыто об этом нельзя».
Он помахал пальцем перед собой. «Делу это пользы не принесет, а мне доставит плохую репутацию». «Неужто и ты тоже церковного гнева боишься?» — усмехнулся Ревзин.
«Гнева не боюсь. Тем более, что даже в Европе давно еретиков на кострах не жгут. Однако же до истины хочу докопаться сам, без внешних воздействий и давлений».
Ревзин обеспокоенно втянул воздух. «Не чувствуешь?» «Правда, горит что-то?»
«Горит и горит», — отмахнулся Соловьев. «Ежели пожар, нам скажут. Чай не костер инквизиции», — засмеялся он. «Скажи лучше, чего тебя в библиотеке-то не видно? Здесь, в Лондоне, вроде как и нечем больше заниматься. Погода скучная, люди такие же. Сиди да работай».
«Я, Владимир, живу-то ведь не так, как ты, в меблированных комнатах напротив библиотеки, а на другом конце города». В голосе Ревзина послышались скорбные нотки. «Дороговизна помещений здесь совсем не по моему карману. Высунешь утром нос на улицу, вроде солнышко глянуло, чаю выпьешь. Снова глянешь, небо в минуту тусклое, дождь накрапывает или того хуже — грязное облако фабричного дыма, от которого все чрезвычайно быстро чернеет. Даже крахмальные рубашки надо менять 2-3 раза в день. Грязь на дороге. И никакого желания покидать помещение не наблюдается. А тебе-то не надоело гностиками да кабалой заниматься?» Он чуть отстранился, давая возможность подошедшей девушке забрать пустые тарелки.
Та наклонилась снова, будто ненароком коснулась пышной грудью плеча Ревзина, отчего тот замер, подхватила посуду и, повиливая бедрами, уплыла на кухню.
«Скучно, поди. «Неужто ничего иного в голову не идет?» — продолжил Ревзин, провожая девушку взглядом. «Женщины, к примеру». «Женщины? Они точно для удовольствия Богом созданы. Вот смотришь, и уже глаз радуется».
«Кабала, гностики»,
— задумчиво повторил Соловьев, разглядывая что-то на столе. «Женщины, я говорю», — хмыкнул приятель.
«Кабала, гностики, женщины. Я как раз об этом».
Соловьев вскинул голову.
«Ты слыхал, думаю, что человек, ну, это всегда признавалось, был изначально андрогинным существом, и потому разумно предположить, что он сохранит это двуполое состояние. В отношении того, как это будет сделано, существовало две точки зрения. Одна школа утверждала, что человеческая душа была разделена на две части, мужскую и женскую, и что человек остается несовершенным созданием до тех пор, пока эти части не воссоединятся через эмоции.
«Любовь», — уточнил Ревзин.
«Любовь»,
— кивнул Соловьев.
«Отсюда теория о родственных душах, которые маются веками в поиске дополняющей их части разделенной души. Но вот послушай, какая штука!»
Он оживился.
«Есть, понимаешь ли, еще одна теория, будто разделение полов произошло в результате подавления одного из полюсов андрогинного существа, чтобы таким образом жизненные энергии могли быть направлены в сторону развития рациональных мужских способностей».
«И что?» — Ревзин посмотрел рассеянно и со стуком поставил опустошенную кружку на стол.
«С этой точки зрения, —
продолжил Соловьев,
— человек до сих пор является андрогинным существом и по-прежнему изначально духовно полон. Но в материальном мире женская часть мужской природы и мужская часть женской подавлены. Однако же через духовное развитие и познание мистерий скрытый элемент в каждой природе постепенно приобретет активность, и таким образом человек восстановит половое равновесие. По этой теории женщина эволюционирует от положения спутника мужчины до равенства с ним».
«Таким образом, женитьба, — Ревзин пренебрежительно поморщился,
— станет союзом компаньонов, — пояснил Соловьев, — в котором два сформировавшихся индивида пробуждают друг в друге скрытые способности, помогая друг другу достичь полного индивидуального завершения. С моей точки зрения, эта теория более адекватна. Хотя есть еще одна полностью противоположная теория и практика. Мы тут с Янжелом книгу Джона Хамфри Нойеса о библейском коммунизме читали.
И что там?» Ревзин изобразил заинтересованность на лице.
«Нойес основал в США несколько коммунистических общин под названием Онайда, среди обитателей которых проповедовал свободную любовь. Считал правильным разорвать индивидуальные связи между мужчинами и женщинами, чтобы переключить скованную в них энергию на приверженность обществу. Социализм для него — учение о новом экономическом порядке, а коммунизм — о сексуальном. Считает, что социализм без коммунизма обречен, потому брак должен уступить свое место коммунизму. В Онайде все мужья и жены друг другу. Нет родителей и детей, поощряется секс, но запрещена любовь. Романтическая сторона по боку. Все трапезы, труд и развлечения в общине коллективные. Партнеры находят друг друга в общем зале во время общего вечернего досуга, а потом на некоторое время уединяются в одной из спален, но не на всю ночь, во избежание романтических привязанностей».
«Интересно», — протянул Ревзин, глаза которого возбужденно заблестели. «Чем-то напоминает четвертый сон Веры Павловны. Что делать?»
У Чернышевского все гораздо...
Соловьев запнулся. Утопичнее, что ли, светлее и по-литературному красивее. Хотя, помнится, он наморщил лоб. Слово «любовь», по-моему, в «Сне Веры Павловны» тоже нет. Радость есть, веселье есть, наслаждение есть, а любви нет. И вправду что-то горит. Он принюхался и огляделся. Пойдем отсюда от греха подальше. Да и закрываются они скоро. Положил на стол несколько монет и встал из-за стола.
Да-да, пойдем.
Ревзин медленно, будто обдумывая что-то, поднялся следом и направился к выходу, бросая взгляды в сторону кухни, откуда словно ненароком выглянуло озорное личико.
«От греха»,
— добавил он и подмигнул девушке, на лице которой появилась обнадеживающая улыбка. Вышли на улицу. Соловьев подхватил рукой цилиндр, чуть не слетевший с головы под порывом ветра. «Мерзкий, мерзкий климат», — проворчал он. «Ни зимы, ни лета. Даже солнце и то в вечной каминной дымке. Не зря все наши разъезжаются. И Ковалевский, и Капустин. Остались только мы с тобой, да Орлов».
«Это какой же Орлов?»
«Диакон русской церкви».
«А ты как, Владимир, тоже собираешься?»
«Мне ехать отсюда еще рано. Поживу до будущей весны, тогда уж...» «Задумал я, понимаешь ли, один важный труд».
Соловьев замолчал, провожая взглядом кэп, прогромыхавший по булыжной мостовой.
«Поеду я, Владимир».
Ревзин, прерывая разговор, протянул руку для рукопожатия.
«Поздно уже. Хозяйка на порог не пустит. Спасибо за ужин».
«Да-да, езжай. Мне тоже пора».
Рассеянно махнув рукой, Соловьев в раздумье медленно двинулся в сторону дома, не заметив, как его приятель, подождав немного, снова нырнул в таверну. Водяная пыль, прыснувшая с неба на лобовое стекло машины, напомнила о скором окончании бабьего лета. Стеклоочистители призадумались на секунду, но все же нехотя сделали свою работу. Порыв ветра полоснул по макушкам деревьев вдоль дороги, срывая разноцветное убранство и закручивая листья в феерическом прощальном танце. Заходящее солнце, с трудом прорвав одиноким лучом дождливую черноту горизонта, бросило беглый взгляд на серый город и снова спряталось, словно ужаснувшись увиденному. Радиопередача прервалась сообщением о пробках на дорогах, которая напоминала сводку из района боевых действий. «Потери узнаем вечером», — подумала Александра и перестроилась правее, чтобы пропустить прилепившуюся сзади девятку, водитель которой явно искал повод попасть в новостной блок о дорожных происшествиях. Когда она подъехала к дому, черный кузин «Мерседес» уже стоял на площадке возле участка. Она вышла из машины, чтобы открыть ворота. Водитель, степенный Петр Петрович, оторвавшись от телевизионного экрана на передней панели, приспустив стекло, с достоинством кивнул и проинформировал о том, что Алексей Викторович пошел в дом, потому что уже минут 15 как приехал. Это было похоже на упрек. Отношение Петра Петровича к ней было неровным и колебалось в зависимости от ее отношений с Кузей в диапазоне от уважительно подобострастного до осуждающе-недоуменного. В последнее время он, судя по всему, занял выжидательную позицию, решив просто наблюдать, хотя его взгляд по-прежнему говорил: «И чего ты, девка, выкобениваешься? Другая б с закрытыми глазами за такого жениха выскочила».
«Резину скоро надо будет на зимнюю менять», — помогая открыть ворота, не преминул наставительно напомнить Петр Петрович,
с тем превосходством в голосе, которое слышится у всех пожилых и многоопытных водителей по отношению к женщинам, не способным отличить аккумулятор от генератора.
«Посоветуйте потом, Петр Петрович, какая лучше, Гудьер, Мишлен или Пирелли?» Небрежно бросил Александр название, усвоенное из рекламы, и снова села за руль, чтобы загнать машину в гараж. «Ворота закройте», — попросила Петра Петровича, который, погрузившись в размышления над тайнами качества шинной продукции, молча кивнул. Кузя, удобно расположившись на диване перед телевизором, что-то жевал. «Добрый вечер, Сашенька», — радостно пробасил он и поднялся навстречу, раскинув руки.
«Алексей Викторович, вы когда соизволите мне ключ от дома отдать?» Александра увернулась от объятий. «Может, я с любовником приехала, а ты тут сидишь?»
«Ага, ключ отдам», — пообещал он. «На таможню тоже с любовником поедешь?» Все же бросил обеспокоенный взгляд ей за плечо. «А где ж любовник-то?»
«Отстань, в багажнике, в пакете», — отмахнулась Александра, решительно направляясь к холодильнику. «Мне не до шуток, когда я голодная. Когда я голодная, убить могу».
«Голодная?» — удивленно переспросил Кузя.
«Ты спрашиваешь, будто обед приготовил».
Она печально осмотрела содержимое холодильника и возмущенно воскликнула.
«А где мой сыр?»
«Ты имеешь в виду такую маленькую сухую корочку?» — смущенно спросил Кузя, отводя глаза в сторону.
Она кивнула.
«Грустную такую, скукоженную?» — на всякий случай уточнил он.
Александра подозрительно прищурилась и кивнула еще раз.
«Я, Сашенька, понимаешь ли, ее съел, чтоб не мучилась. Переживешь?»
«Всю?»
— голосом, который шел из самой глубины измученного очередной диетой желудка, воскликнула она, гневно глядя на Кузю, который, старательно изображая смущение, съежился и вжался в спинку дивана.
«Это, между прочим, был мой обед», — сообщила Александра трагическим голосом. «Твердый сорт сыра с пониженной жирностью».
«Бедная моя, опять на диете», — фальшиво посочувствовал он.
«Теперь уже пощусь», — уточнила она. «По твоей милости, между прочим».
Вероломный пожиратель сыров виновато потупился. «Не переживай, Сашенька, там в уголке холодильника, в фольге, полкусочка еще осталось. И вот вино еще есть», — указал на открытую бутылку. «А я тебя после таможни в ресторанчик хотел сводить», — пряча змеиную усмешку голосом демона-искусителя, протянул он. «Очень, кстати, прилично готовят, особенно рыбу, речную форель, как в рекламе». Александра, бросив на него негодующий взгляд, снова открыла дверцу холодильника, извлекла из фольги остатки сыра и с наслаждением принялась грызть низкокалорийный продукт, запивая красным вином, второй и последней составной частью диеты.
«Сашуль», — Кузя благоразумно решил перевести разговор на другую тему и потому ткнул пальцем в экран телевизора, где парочка ведущих, один средних лет в очках, другой помоложе, нежно переглядываясь и манерничая, беседовали с гостем передачи, субъектом с наглыми глазами, старомодно подкрученными усами, одетым в яркий пиджак, в крупную клетку с красным галстуком-бабочкой и руками в перстнях. Гость небрежно поигрывал курительной трубкой, вероятно, призванный подчеркнуть неординарность его личности и несомненную принадлежность к когорте великих, богемных и общественно признанных. Закинув ногу на ногу и обнажив волосатую полоску кожи между брюками и краем носков, гость демонстрировал окружающим ботинок с золоченым мыском, который немедленно заворожил телеоператора концептуальностью кадра.
«А вот такой прикид у мужика, это как, по-вашему, называется?» — живо поинтересовался Кузя.
«Ну, посмотри сам на этого эпатажника». Александра проглотила кусочек сыра и сделала глоток вина.
Держит себя вычурно, театрально, перебивает собеседников, беседу переводит в собственный монолог. «Типичная истероидная акцентуация», — поставила она диагноз.
«Ой, умная!» — заискивающе протянул Кузя.
«Ладно, чего уж там», — примирительно проговорила она, медленно пережевывая сыр, чтобы растянуть удовольствие. В связи с тем, что отвлекающий маневр удался, пожиратель сыров решил развить успех. «Скоро на телевидении сексуальные меньшинства станут мажоритариями», — проговорил он глубокомысленно, снова указывая на экран, где сладкая парочка продолжала любезничать друг с другом, почти позабыв о госте программы.
«Только на телевидении? А у вас во власти?»
Разочарование по поводу сыра, съеденного поклонником, оставило в ее душе слишком глубокий след.
«А что у нас во власти?» — Кузя изобразил недоумение. «Не делай вид, что не знаешь. Сексуальная ориентация легко распознается по жестам, походке и мимике человека. Большинству людей требуется всего одно мгновение, чтобы безошибочно понять, кто именно перед ними в данный момент — гетеро- или гомосексуалист».
«Ну, — замялся Кузя, — и у нас встречаются, конечно, представители».
«Впрочем, — Александра сделала еще глоток вина, — среди мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией есть вполне приличные люди с точки зрения человеческих качеств и приятные в общении по сравнению с волосатыми обезьяноподобными особями, дышащими перегаром и тупостью».
«Ты шутишь?» — удивился Кузя. «Педики нормальные?»
«Нормальные — это мы!» — хлопнул себя ладонью по выпеченной груди.
«Мужчины, ведущие здоровый образ жизни!»
— сказал, явно напрашиваясь на комплимент.
«Не шучу. Не забывай, что человек по природе своей андрогинен. В нем присутствует и мужское, и женское начало. Под влиянием многих причин может произойти сдвиг, который...»
«Вот именно, сдвиг!» — перебил Кузя. «Когда в старом уголовном кодексе была статья, гомики хотя бы этот самый сдвиг не демонстрировали».
«Во всяком случае...»
— Александра медленно, с видимым наслаждением, дожевывала драгоценный продукт, постепенно успокаиваясь.
«Я знаю несколько чудесных ребят, мой стилист, например», — сказала с вызовом, намекая Кузе, что еще не забыла его дурацкую ревность, «которые отличаются от вас, гетеросексуалов, тем, что у них другое восприятие окружающего мира. Они способны любить, жертвовать собой ради любви, чувствовать прекрасное так, как вам и не снилось».
«Ага, чувствовать прекрасное», — передразнил Кузя, неожиданно хлопнув себя по бедру.
«Глупо», — пожала она плечами, — «и печально, когда власть, с одной стороны, запрещает и разгоняет собрание геев и лесбиянок, являющихся полноправными гражданами страны, а с другой награждает орденами и называет улицы именами лиц нетрадиционной ориентации, которые ей прислуживают. А в СМИ...» ткнула пальцем в экран, «и на эстраде не останавливает навязчивую пропаганду этих специфических отношений и их внешней атрибутики. Заметь, между мужчинами. Лесбиянки умнее и скромнее». Сказала не потому, что действительно так думала, а потому, что последние были все-таки женщинами, и женскую солидарность пока никто не отменял. Остатки сыра были, с сожалением, отправлены в рот. «Впрочем, как и все женщины вообще!» Она с вызовом посмотрела на поклонника, ожидая услышать возражение, но Кузя почему-то решил не спорить. «Ладно», — Александра облизнула пальцы, еще хранившие волшебный сырный запах, «пойду переоденусь и поедем на таможню». Кузя, расслабившись, откинулся на спинку дивана. «Ключи от дома положи на стол. Последний раз прошу», — строго сказала она поклоннику. Тот неожиданно покорно кивнул и с притворным вздохом извлек ключи из кармана. «Дубликат тоже», — Александра приостановилась в дверях,
но Кузя посмотрел таким невинным взглядом, что она решила не настаивать.
«Ты, блин, что ж, даже бабу до дома проследить не смог! Ничего нельзя доверить. Как бабки из шкатулки делить, небось, первым прибежишь. А дело простое сделать слабо.
А что я? На посту на выезде из города мент ей козырнул, а меня тормознул».
«Козырнул, тормознул. Ты хоть фамилию ее узнал?» «Как-как? По номеру тачки. База данных гаишная на каждом углу продается».